В России нет суда и нет правосудия, а законы работают выборочно и через раз. Как устроено то, чего нет? По каким негласным кодам и понятиям? Как можно заставить работать то, чего нет, и можно ли в принципе? Как защитить себя и близких от пыток в полиции и в тюрьме? Реально ли добиться от государственной машины выполнять прописанные в Конституции догмы? Как добиться исполнения элементарных прав граждан? Почему нашей судебной системе чуждо сочувствие к маленькому человеку? В подкасте «Совещательная комната» журналисты Зоя Светова и Вера Челищева ищут ответы на все эти вопросы в разговорах с адвокатами, юристами, бывшими осужденными, сегодняшними обвиняемыми, экс-судьями и экс-следователями, родственниками жертв российского «Левиафана», а также с людьми культуры. Всем им есть что рассказать о том, как выживать без суда и правосудия.
В этом выпуске подкаста упоминаются издания «Проект», признанное нежелательным, «Важные истории», признанное иностранным агентом, а также социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие компании Meta, признанной экстремистской.
Всем привет! Это подкаст «Совещательная комната», и мы его ведущие. Я журналист Зоя Светова.
И я журналист Вера Челищева, и сегодня наша гостья, замечательная Галина Арапова. Мы сегодня будем говорить об иноагентстве, скорее очередной волне, и, пожалуй, самой масштабной волне иноагентства за все время существования этого закона. И я бы сказала, показательной волне такой, когда людям присваивают статус уже не только за то, что их финансируют якобы из-за рубежа откуда-то, но и за их мнение, не совпадающее с мнением властей. Мы поговорим о том, как людям приходится жить с этим ярлыком и реально ли вообще его снять в сегодняшних реалиях. И сегодня мы говорим, да, с Галиной Араповой. Это российский юрист, медиа-юрист, эксперт в области информационного права и просто общественный деятель, можно сказать, правозащитник, автор множества книг по правовым аспектам деятельности СМИ и вообще такой большой друг журналистов, помощник и, конечно, основатель Центра защиты прав СМИ, которое было признано иноагентом еще в 2015 году. А сама Галина была признана физическим лицом иноагентом, по-моему, в прошлом году, если что, Галина поправит. Она очень много в последние годы особенно занимается как раз помощью и проблемами иноагентов и нежелательных организаций, помогает оспорить этот статус. И поэтому мы решили, что сегодня мы поговорим с Галиной. Завтра как раз пятница. По пятницам Минюст раздает так называемые подарки, ярлыки.
Да, и по пятницам выходит наш подкаст.
И по пятницам как раз выходит наш подкаст.
Да, и Галина, я еще хочу сказать, почему она нам так дорога, и мне и Вере, потому что Галина лауреат премии Анны Политковской. А я не помню, какого года. Галина, добрый день. Какого года вы лауреат?
15-й, по-моему, 16-й. 16-й, кажется.
Да, Зоя, с вашего позволения, я задам первый вопрос.
Давайте.
Нашему гостю, нашей гости. Галина, вот для начала можете пояснить, как все-таки за эти годы эволюционировал вот этот закон об иноагентах? Начинали только с юридических лиц, насколько я помню, это некоммерческие организации, фонды, правозащитные организации, общественные, потом перекинулись на журналистов, СМИ, потом дошли до граждан, до своих, до иностранных граждан. И вот сейчас, когда началась спецоперация, приняли как раз закон, что не только из-за финансирования, а из-за влияния будут вешать этот ярлык. И сейчас просто уже там музыкантам, актерам, публичным личностям и тем же журналистам, как вот Екатерине Гордеевой. То есть всем как-то скопом и уже просто какая-то вот непонятная ситуация. Как вы можете вот эту шкалу эволюции вот этого закона охарактеризовать?
Спасибо за вопрос. Во-первых, спасибо за приглашение. И хочу тоже поздороваться со всеми, и с ведущими, и с нашими слушателями, потому что действительно возможность поговорить в такой теплой компании о таких неприятных вещах выпадает не так часто, но тем не менее весьма символично, что нам приходится это обсуждать и опять, и снова, и каждый раз. Ну что делать? Пока этот закон есть, он является инструментом, который активно власти используют, как мы видим, в отношении собственных критиков, в отношении инакомыслящих, и трудно даже представить, что мы еще свидетелями чему мы можем еще оказаться. Пока эволюция этого закона действительно находится в такой активной фазе. Закон об иностранных агентах появился в России в 2012 году. Собственно, это не закон целиком, как отдельный документ. Это были поправки в закон о некоммерческих организациях. И, как нам известно, и журналисты это анализировали, это была такая инициатива администрации президента в ответ на недружественные действия Соединенных Штатов Америки по отношению к Russia Today. И в тот момент российские власти обнаружили, что, оказывается, и так можно. Оказывается, есть какой-то закон об иностранных агентах, так называемый закон ФАРА, на который они с тех пор регулярно ссылаются. Это Foreign Agent Registration Act, так называемый закон ФАРА, американский, прости господи, 1938 года. И этот закон был принят для того, чтобы остановить распространение в Соединенных Штатах нацистской пропаганды. Потом долгое время он был нерабочим инструментом, потом сдерживающим таким инструментом против советской пропаганды. Но в первую очередь, конечно, исследователи этого закона, а он неоднократно анализировался и российскими юристами, и политологами, и не только российскими, в том числе венецианскими. Венецианская комиссия Совета Европы анализировала этот документ, поскольку он как бы является таким основным примером, которому Россия последовала, введя статус иностранного агента в России. Так вот, этот закон ФАРА, он долгое время был нерабочим, но тем не менее, как бы его основная цель была контроль за политическим лоббированием в стране. И он, в общем-то, не применялся ни к правозащитникам собственным, ни к собственным гражданам, ни к собственным средствам массовой информации. Но, как видите, весь дьявол в деталях. Термин переняли тот же самый foreign agent, иностранный агент. А его содержание в России оказалось совсем иным. И начали сначала применять это по отношению к некоммерческим организациям. По сути дела, мотивирует это тем, что давайте просто сделаем их работу более прозрачной для общества, для государства. И несмотря на то, что правозащитные организации, которые попали в этот пул в ближайшие там несколько лет, активно, в общем-то, говорили, что куда же еще прозрачнее, мы подаем полностью отчеты, наши отчеты идут во все контролирующие органы налоговые там, и так далее, инспекции, помимо этого в Минюст. Тем не менее, государство каждый раз говорило, ну, это только ради публичной отчетности. Просто чтобы общество знало, откуда вы берете деньги, на что их тратите. Но, к большому сожалению, потом мы увидели, что это вовсе не про отчетность, а именно то, о чем мы и говорили с самого начала. Это стигматизация, безусловная дискриминация, это ограничение в правах. И это потом стало основой ликвидации ряда организаций, в первую очередь, которые не смогли выжить сразу, получив этот статус, а потом уже принудительная ликвидация. И мы видели сначала ликвидацию Агоры из-за нарушения требований к законодательству об иноагентах и относительно недавний уже как бы такой серьезный выпад со стороны государства, связанный с ликвидацией международного мемориала и правозащитного центра мемориала. Вот это был первый, конечно, такой серьезный этап, которые правозащитные организации гражданского общества кричали в голос, что обратите внимание, это опасно. Но, к большому сожалению, долгое время на это не обращали внимания всерьез. И журналисты, в том числе, писали преимущественно об этом формате. Да, это опасно, но вот новости, как-то давайте поддержим правозащитные организации, как-то вот они с этим борются, сообщали о поданных жалобах в Европейский суд. Но, видимо, все-таки не было понимания, что дойдут, в общем-то, и до медиасообщества. До медиасообщества дошли очередной этап эволюции этого закона в 2016 году. И в 2017 были включены в реестр иностранных СМИ, иностранных агентов уже «Радио Свободы» и 8 ее тематических сайтов. «Кавказ Реалии», «Север Реалии», «Сибирь Реалии», «Крым Реалии» и так далее. «В настоящее время», «Фактограф» и «Голос Америки». И даже в этот момент медиасообщество и гражданское общество в более широком смысле не почувствовали, что это на самом деле пришли уже за ними. Потому что, ну, это как бы вот американские СМИ вроде. Действительно же американская корпорация «Радио Свободы», действительно же «Голос Америки». И до фактически конца 2020 года было некое затишье именно в том плане, что СМИ иностранными агентами больше никого не назначали. Вот как признали тогда «Радио Свободы» и «Голос Америки», так вот оно и зависло. Но с 2020 года мы видим серьезная поступательная такая негативная эволюция, такое развитие атаки, использование этого инструмента как серьезного инструмента атаки в отношении гражданского общества и журналистов и медиасообщества. Сначала это было с принятием приказа Роскомнадзора пометки, которую должны ставить эти иностранные агенты. И мы видим, во что это вылилось, когда Радио Свобода принципиально отказалась эту пометку ставить, и ее обложили просто штрафами, совокупная сумма которых достигла 16 миллионов долларов. Понятно, что ни одна корпорация не способна, не будет готова как минимум выплатить такие безумные штрафы за такую как бы ерунду. И с декабря 2020 года начали признавать иностранными СМИ иностранными агентами физических лиц. И это были первые 5 человек. Лев Александрович Пономарев из правозащитников, журналисты Сергей Маркелов, Денис Камалягин и Людмила Савицкая, журналисты Радио Свободы, и учитель русского языка, активистка, феминистка Дарья Пахомчич. Ну и потом, соответственно, был как бы очередной вот этот вот этап, уже, наверное, последний, который мы наблюдаем с апреля 2021 года, и который вылился в такой серьезный уже накат на журналистов и медиа в 2022 году. Это когда, начиная с признания «Медузы» иностранным СМИ, иностранным агентам, просто начали бомбить все независимые СМИ. «Проект», «Важная история», телеканал «Дождь» и так далее. И индивидуально журналистов, работающих на эти проекты. И сейчас мы видим уже в апреле 2022 года открыли новый реестр именно физических лиц иностранных агентов, куда начали попадать, совершенно справедливо вы, Вера, сказали, что начали туда попадать уже и индивидуальные журналисты, и общественные деятели, социологи, политологи, и иностранные журналисты. И это, конечно, уже ощущение какого-то абсолютного такого хаотичного записывания в разные реестры иностранных агентов, кого угодно, чей голос слышен, чей голос звучит критически, и кого много слушают и смотрят. То есть это, по сути дела, такой совокупный большой реестр людей с авторитетом в медиасообществе, в гражданском обществе и в международном, наверное, сообществе тоже.
Спасибо, Галь. Вы очень подробно рассказали вот как бы такую историю, да, этого иноагентства в России, как оно вообще началось и до чего оно дошло. И в связи с этим у меня такой вопрос. Вера уже сказала, что если раньше критерием для того, чтобы человек становился иностранным агентом, это было иностранное финансирование. Теперь оно даже вроде бы как бы и не нужно. Просто если человек находится под вражеским влиянием, а что такое вражеское влияние, это можно трактовать как угодно, и это трактует Минюст, это трактует, наверное, спецслужбы и так далее, и так далее. И у меня в связи с этим вопрос. Ведь вы же юрист, да, и целая команда юристов, которые работают с вами, вы оспариваете в суде вот эти решения о том, что людей или организации признают иностранным агентом. Так вот, вы идете в суд вместе с людьми, которые оспаривают решение. А ведь в суде это абсолютно такое просто ритуальное действие. Выиграть в суде невозможно. Тогда зачем ходить в суд?
Да, хороший вопрос. Зачем же действительно обжаловать? Мы обжалуем довольно много. Мы помогаем журналистам и редакциям СМИ обжаловать этот безумный статус, потому что у нас есть общее понимание. Я думаю, что это понимание не только у юристов, но и у тех людей, которые попали под этот каток. Невозможно молчать. То есть если тебя признают иностранным агентом, и ты молчишь, ощущение складывается, вот в нашем, по крайней мере, обществе воспринимается именно так, что если ты молчишь, значит, ты согласен. И если ты не согласен, ты об этом говоришь. Ты должен дать понять, что ты не согласен. Какие у нас варианты дать понять, что ты не согласен? Написать пост в Фейсбуке? Ну, как бы это хорошо, но это не выглядит серьезным. И не так, чтобы это повлечет какие-то юридические последствия. Да, это хорошая возможность сказать все, что ты думаешь. Но это прочитает ограниченное число людей. С другой стороны, подать в суд, судебное решение, может быть, вообще никто не увидит. Но это все-таки ты таким образом свое фе, свое несогласие доносишь до того самого государства, которое использует этот инструмент против тебя. И ты в результате получишь судебный акт, который является так или иначе документом, который зафиксирует и твою позицию, и позицию твоего оппонента. Мы отлично понимаем, что эти решения будут все одинаково под кальку написаны. Мы это видим уже. И то, каким образом эти решения пишутся, вызывает у нас, знаете, такое очень смешанное чувство, когда это одновременно ярость, и одновременно это может быть недоумение, потому что ты смотришь на этот текст, и ты понимаешь, что это совершенно не юридический текст, это какой-то просто вот накиданные куски цитат из чего-то, просто абсолютно под кальку написанные, не индивидуализированные. И поскольку это рассматривает, например, в Москве одна и та же судья, это всегда ощущение такой вот рутины. Она отписывает эти судебные решения, даже не особенно заморачиваясь, что там в них писать. Такое ощущение, что меняются просто имена и названия СМИ. Это лишний раз говорит о том, что для государства это рутина. По большому счету, это такая вот кампания, которую они затеяли, и суды являются частью этой большой кампании против инакомыслящих. И тем не менее, все равно нужно идти. Тем не менее, все равно это пустой, не очень юридический документ надо получить, потому что это зафиксирует твою позицию в историческом масштабе, как бы, да, вот в контексте. И потом, чтобы все-таки получить решение не в условно в Замоскворецком районном суде города Москвы или в каком-нибудь там районном суде Новосибирска, Иркутска, а у нас судебные процессы по всей стране. Получить это решение в международной инстанции судебной. Сейчас пока нам доступен Европейский суд по правам человека, поскольку мы можем подавать туда по всем нарушениям, которые произошли и произойдут вплоть до 16 сентября этого года. Истекают дни, да? После этого мы пойдем в Комитет ООН по правам человека, но мы туда тоже пойдем, потому что вся эта история не закончится ни этим годом, ни следующим. Нужно обязательно получить адекватное, правовое, грамотное решение, которое расставит все точки над «и». Да, оно, возможно, не будет исполнено Российской Федерацией в ее теперешнем формате в ближайшее время. Но это решение будет носить и четкий юридический характер с точки зрения, как минимум, внятности формулировок и оценок, насколько это нарушает право человека, право организации, право редакции СМИ на работу, нарушает право на свободу слова, является вмешательством в частную жизнь, является примером вопиющей дискриминации, что это политически мотивированное решение. Вот эти все правовые оценки мы как раз и считаем очень важным зафиксировать в юридическом документе, а не просто в виде поста в Фейсбуке или в Инстаграме. И да, это какое-то время будет документ, который будет лежать на полке, в домашнем семейном архиве, будет носить символический характер, по сути, такой закрытый гештальт. Но я думаю, что когда-то рано или поздно он будет иметь не только символическую, историческую роль, но и он станет юридическим основанием для отмены всех этих безумных статусов. Поэтому надо идти. Поэтому нужно делать, а не просто, приняв этот статус, сказать, что я с этим не согласен, идите все к черту. Это, конечно, хорошо, но неэффективно.
Ну да, мне напомнило, сейчас вы говорите о том, что когда-нибудь это будет...
Как реабилитация, просто, да?
Да, я вот тоже хотела сказать, как реабилитация, вот, например, после, вот через...
50 как, лет там.
Да, когда Сталин умер, да, вот, например, мой дедушка был расстрелян в 37 году, а после смерти Сталина его реабилитировали и так далее, и так далее. Вот это очень напоминает эту историю с иностранными агентами, да.
Именно так. Это стратегическая штука, это нужно делать...
На будущее, да.
И это такая форма протеста, конечно, очень важная.
Когда появится право.
Верно, когда вот эта система права, которую у нас сейчас разрушили, когда она будет восстановлена из пепла, да.
Появится, да, заново, да, заново. Мы с Зоей как-то разговаривали, примеряли, прости господи, на себя, а что, если вдруг нас признают или наших коллег там, ну вот близких совсем, когда это в твою жизнь войдет, этот ярлык. И я так наблюдаю за некоторыми своими коллегами, молодыми, моими ровесниками, может, чуть постарше. Есть какой-то драйв, когда люди получают вот этот ярлык по пятницам, вот эти подарки от Минюста. Какая-то такая некоторая романтизация, да, вот что они теперь в том же Фейсбуке, да, пишут вот эту плашку из 24 слов, которая заменяет, да, какое-то «Здравствуйте», и дальше они уже там фотографии выкладывают. А что на самом деле, вот обывателю, Галина, объясните, что на самом деле стоит за этим ярлыком? Как оно портит твою жизнь, да? Что оно вносит в твою жизнь? Вот эти отчеты постоянные по расходам, по доходам. Вот, ну, на самом деле, что за этой романтикой стоит?
Ну да, и ещё все любят говорить, что это знак качества.
Да, что это прилично,
да.
Ну, там все
что
приличные
люди. Все хорошие
люди.
Журналисты должны быть иностранными агентами.
Ну да, никто не спорит, что вот сейчас у всех ярлыки у приличных, в принципе, да. Людей. Но все равно как-то есть романтизация этого. А что за этой романтикой стоит? Вот можете объяснить вот эти будни и вот эти вот все проблемы?
Это действительно есть такая неожиданный такой поворот в истории с иностранными агентами, поскольку все люди, которые понимают, насколько вот вся история с введением этого статуса в законодательство, насколько она абсурдна, что на самом деле сама по себе формулировка «иностранный агент», она вызывает ощущение, что это про каких-то шпионов, а ты смотришь на людей, которых вносят в эти списки иностранных агентов, и у тебя возникает абсолютно такой разрыв шаблона. Так это же там авторитетнейшие журналисты страны, люди, которые там еще совсем недавно награждались самим же государством различными знаками отличия, профессиональными наградами. Профессиональное сообщество, международное сообщество отмечало их как выдающихся людей в своей профессиональной сфере. И это действительно ощущение такого какого-то абсурда. Наверное, вот это ощущение абсурда, оно и качество тех людей, которых заносят в эти списки, оно и вызвало вот эту странную романтизацию. Но я совершенно точно согласна, что не надо переоценивать, что это вот условный знак качества, который тебе прилетел внезапно, и ты оказался в одном прекрасном списке с выдающимися журналистами и политологами страны. Это на самом деле не делает твою жизнь ничуть легче. То, что требует государство от иностранных агентов, это, конечно, помимо того, что это абсурдно, это весьма обременительно и очень унизительно. Это надо понимать, что плашка вот эта, которую люди ставят, вместо «здравствуйте», как я сама тоже написала у себя в Фейсбуке, когда меня признали, что вот эта вот пометка теперь, это вместо «приветствия», что, в принципе, примерно так сейчас всеми и воспринимается. Но так или иначе, это влечет помимо того, что тебя ломает ставить эту плашку, и ты вольно или невольно, если можешь, ограничиваешь свои какие-то публичные выступления, посты и так далее. Так делают многие, кстати. Многие снизили свою активность в соцсетях, потому что каждый раз ставить плашку рядом с фотографией твоего ребенка — это унизительно. И ты понимаешь, что если ты это не поставишь, это штраф, а после второго штрафа — это уголовная ответственность, и многие не хотят рисковать. И поэтому они меняют свой формат работы и жизни, свои бытовые цифровые привычки. Они меньше постят в Фейсбуке, они удаляются из Инстаграма, они остаются журналистами, скажем, но пишут под псевдонимом. А вы понимаете, что журналистика, так же, как и политология, или так же, как и юриспруденция, это профессии, которые напрямую завязаны на имени и репутации. И когда человек уходит в никуда и перестает разговаривать со своей аудиторией и подписывать свои тексты своей фамилии, это, безусловно, удар по его профессиональному развитию репутации. И это тот путь, который вынуждены многие журналисты для себя избирать, и это очень печально. Помимо этого, конечно, отчеты — это отдельная беда, потому что, с одной стороны, эти отчеты вроде бы мы научились и научили журналистов, кого мы защищаем, всех людей, которым прилетел этот безумный статус, мы научили их тратить меньше времени. Мы создали специальный инструмент, которым помогает эти отчеты делать. Мы максимально пытаемся помочь им организационно с этим, потому что это, конечно, не должно отвлекать их от основной их работы. Но, тем не менее, это все равно очень неприятно, когда тебе, в отличие от всех твоих остальных сограждан, приходится перед государством отчитываться о том, о чем другие не отчитываются. В частности, о твоих расходах. Вот обратите внимание, что все люди, граждане Российской Федерации, так или иначе коммуницируют с государством. Но никто не вынужден отчитываться о своих расходах. Даже государственные служащие, у них есть налоговая декларация, которую они публикуют, но там они публикуют в первую очередь о крупных расходах, например, покупка квартиры, там, машины и так далее. Но не поход в супермаркет, и не сколько они потратили денег на наполнитель для кошки. И это тот случай, когда только иностранные агенты вынуждены отчитываться перед государством о всех своих расходах. Мы не говорим сейчас о каждой транзакции, о чеках из супермаркета, но так или иначе, это общая сумма расходов, которая была потрачена каждый квартал. Человек должен садиться, это считать, писать, думать о том, что вот, а если я что-то забуду, государство мне, значит, посчитает, что я их уведомил не полностью или что-то утаил, а это риск штрафа, штраф и уголовной ответственности. Это психологическое давление. Это ставит человека в дискриминационное такое положение, когда он вынужден делать то, а раскрывать ту часть своей частной жизни, которую никто в стране, даже крупные чиновники, не делают. И это, конечно, обыватели должны понимать, что это совершеннейшее безумие.
Галя, я вот хочу вас спросить вот такой очень, это уже личный вопрос. Вы сейчас описали такую довольно страшную картину. Действительно, вот как человек иностранный агент каждый день, ну, в смысле, каждые 4 месяца или там 3 месяца каждый, да, как он живет, что он должен отчитываться и так далее, и так далее. У меня вопрос, такие два маленьких вопроса. А вот очень часто иноагентство вынуждает людей уезжать, потому что не секрет, что некоторые иноагенты, которые живут за границей, они не отчитываются, и они не пишут вот эту мантру, да, я иностранный агент и так далее, и так далее. Это первый вопрос. То есть это вынуждает людей уезжать. И второй вопрос. Когда закончатся иноагенты? То есть когда Минюст перестанет каждую пятницу публиковать эти новые списки? Есть ли какой-то предел или нет?
Первый вопрос, наверное, все-таки юридический, а второй такой экзистенциальный. Поэтому философский, да, политический. Ну, давайте начнем с первого. Да, действительно, люди, многие вынуждены были уехать, релоцировались журналисты, и многие организации, которые, редакции, которые получили этот статус, не смогли продолжить свою работу в стране, но в силу разных причин, не только из-за статуса иностранного агента, они теперь делают свою очень важную работу, находясь, по сути дела, в изгнании из других стран. Но решение вопроса относительно того, ставить пометку или нет, оно вообще на самом деле не связано с тем, в какой стране ты находишься, в России или в другой стране. Это скорее связано с какие у тебя правовые риски и какими они остаются, даже если ты уехал. И поэтому тот выбор стратегический, который некоторые наши коллеги для себя приняли, да, выбрали такую стратегию, не ставить пометку, не писать отчеты, не направлять, никак не коммуницировать с Минюстом, это на самом деле роскошь, которую они себе могут позволить только в одном единственном случае, если у них нет заложников в стране. Нет близких, нет недвижимости, нет активов, имущества, банковских счетов, на которые могут быть наложены аресты в случае, если они, не выполняя, соответственно, будут триггерить государство, и они в конечном счете начнут штрафовать, и потом возбудят уголовное дело. Мы понимаем, что уголовные дела, чем они заканчиваются, чем они сопровождаются. Это обыски, аресты имущества, счетов и так далее. То есть вот те, кто не платят по вот этим счетам, да, те, кто не отчитываются, не ставят пометки, они, безусловно, понимают, что вот их риски, они снижены в силу того, что у них, видимо, нет того, кого они должны защищать внутри страны. Потому что все оставшиеся, кто, несмотря на то, что они уехали, но все-таки это делают, они понимают, что они, например, защищают своих родителей, которые остаются в России. Это невозможно скинуть со счетов, это нужно учитывать. Ну и потом закрыть для себя на долгие годы возможность вернуться на собственную родину, это тоже достаточно серьезный выбор. Поэтому те, кто рискуют уголовкой из-за неисполнения требований по иностранному агентству, они, конечно, видимо, для себя приняли какое-то очень значимое решение. И это решение не о временном выезде, а длительной, видимо, эмиграции.
Да, но когда это закончится?
Да, это уже вопрос политический, философский. Наверное, когда все это скопище безумных законов, которые были приняты за последние годы, которые ограничивают права человека, свободу слова, нашу с вами возможность работать, когда эти все законы будут отменены как нарушающие какие-то фундаментальные принципы жизни любого нормального общества. И я боюсь, что вряд ли в ближайший год. Это связано скорее с форматом работы и жизни нашей страны в глобальном смысле, с тем, какой режим будет в ближайшее время в России, и ориентацией властей на движение либо в сторону изоляции. Если в сторону изоляции, то, я боюсь, мы можем ожидать усиления давления на гражданское общество и на журналистику независимую и рост числа иностранных агентов. Если что-то изменится, и мы поймем, что наша страна все-таки хочет быть частью международного сообщества, то все это должно быть отменено, безусловно, в этот же день.
Да, это может случиться в одночасье.
Да, я хотела бы... У нас, к сожалению, заканчивается время, и у меня такой уточняющий вопрос. Вот для человека с улицы, многие же у нас не знают в стране, что существует этот закон. Какой размер штрафа за то, что ты не ставишь, вот первый штраф, например, да, что ты не ставишь эту плашку?
Если я правильно помню, первый штраф 10 тысяч, второй 50, а потом дальше уголовная ответственность до 2 лет лишения свободы.
Ясно. Ну, что же делать? Нам приходится заканчивать на такой грустной ноте, но все равно мы оптимисты, и, как вы и сказали, это может закончиться в один момент.
Да.
Знаете, я тоже хочу на самом деле, несмотря на то, что тема нашей беседы, она какая-то, ну, вообще просто безумная. В безумное время живем. Мне тоже хочется на самом деле что-то оптимистичное сказать в конце, потому что я уверена, что и через это мы тоже пройдем, потому что вот та солидарность, которую мы видим между людьми, которые вынуждены попадают в этот реестр, которые так или иначе узнают об этом, которые поддерживают иностранных агентов, это тоже нечто новое. Мне кажется, это тоже открывает новую страницу в нашем обществе и в профессиональном медиасообществе в том числе, когда мы можем говорить о том, что, в общем-то, и медиасообщество, и правозащитное сообщество, и гражданское общество в большом, в более широком смысле, они становятся в тяжелые времена чуть ближе. Наверное, это тоже очень важно. Это период взросления, и мы проходим через какие-то такие странные этапы. И вот этот этап с иностранным агентством, его надо не просто пережить, да, его надо пройти достойно, с пониманием, что мы оставим дальше после себя нашим детям и России, России, будет ли это иностранное агентство длительная история, или все-таки мы извлечем из этого уроки. Хочется извлечь уроки и обрести какую-то действительно общую поддержку и понимание, чтобы у обывателя было неприятие вот этих ярлыков. Это очень важно.
Да, это точно, это важно. Важно это зафиксировать. Ну что ж, вы слушали наш подкаст «Совещательная комната». У нас сегодня была гостья Галина Арапова, медиа-юрист, помощник всех журналистов. Она, к сожалению, тоже признана, это абсурд, иностранным агентом. Говорили мы о том, есть ли вообще выход из нынешней ситуации, когда иноагентом признают уже всех подряд, кто не согласен, да, кто так или иначе высказывает критику. Имеет ли вообще этот закон какое-то отдаленное отношение к Конституции, к праву? И вообще, как людям жить с этим ярлыком? Об этом нам рассказывала Галина Арапова. Слушайте наш подкаст «Совещательная комната» на сайте конструкторе «Новое медиа» на свободном пространстве. Ставьте, пожалуйста, лайки. Галина, большое вам спасибо.
Да, спасибо, Галина. И я очень надеюсь, что когда наш разговор с вами, он выйдет в пятницу, я очень надеюсь, что в этот день, может быть, Минюст смилостивится и не будет...
Отдохнет
и не будет назначать новых иноагентов. И я надеюсь, что вы окажетесь правы, и мы через все это пройдем достойно, и в конце концов это все закончится, и будет нормально, и мы будем все над этим просто смеяться. Спасибо вам большое.
Спасибо.
И вам спасибо. До свидания.
Счастливо.
Счастливо.